Вот пример из жизни. Такая картина. Муравьи носят, ну как? Муравьи выполняют свою ежедневную работу. Какие-то хорошо организованные линии снабжения заходят в муравейник и выходят из муравейника, пересекают местность, испещренную травинками, камушками, всем на свете. В общем, живут своей нормальной, продуктивной жизнью. И к ним подкрадывается паучок. Паучок-скакунчик от травинки к травинке приближается к тому месту, где у муравьев работа кипит. Подходит сбоку к одной из линий снабжения и прячется за камушком. Довольно долго из-за камушка наблюдает за движением муравьишек. И дождавшись некоторой области пониженной плотности муравьев в потоке, в трафике, да? Вы представляете, да, у муравьев такой трафик, да? Дорогу не перебежишь. Вот он дожидается области пониженной плотности. И молниеносно хватает одного из муравьишек. Того, который случайно оказался на 2 миллиметра дальше от остальных своих соседей. Он его выхватывает из потока и быстро-быстро уносит под брюхом куда-то там. Куда-то кушать понес. Ну понятно, что кушать понес. Причем он сделал это так быстро, что никто даже не успел заметить. Все остальные как шли, так и продолжили идти. То есть удивительное дело. Могли бы там его атаковать. Есть же у них там ходят и охранники. Ну, до охранников дело даже не дошло. Настолько все было стремительно и отлажено у паучка. То есть паучок явно не первый. То есть паучок явно не первый день уже этим занимается. Ну и признаков недоедания на паучке тоже не было. Вот интересно. Ну, для меня мысленный эксперимент. И для вас мысленный эксперимент. Что нормальные люди, когда эту сцену наблюдают, что они думают? Ну, я могу представить религиозника. На как? Я такой идеальный религиозник в моей голове. Он бы немедленно... Ну, это идеальный... Идеальная модель религиозника, основанная на реальных событиях. Эта моделька, она бы сказала, вот смотрите, разве ж могло такое возникнуть случайно? То есть вот он смотрит, религиозник смотрит на одну из прекраснейших картин биологической эволюции и немедленно в его мозгу эта картина интерпретируется как опровержение эволюционной теории Дарвина. К этому вопросу мы должны будем вернуться. Пусть это будет еще одной темой нашего разговора о науке. Это обязано быть, да, это обязано быть еще одной темой нашего разговора о науке. Имплицитные основания научного мышления. Вот такое ключевое слово. А раскрою я его позже. В диалоге с Райаном Фолком понятие термина имплицитное и эксплицитное в данном контексте проясняется. Да-да-да, обязательно надо будет об этом поговорить. И с вами тоже. Потому что, ну какой смысл об этом говорить только с одним Райаном Фолком, если он и так все знает про это. Собственно, он-то и придумал вот это фундаментальное деление на эксплицитное и имплицитное мышление. То есть, когда мы что-то формулируем в символьной форме, математическую теорему или даем определение естественному отбору, это наше эксплицитное знание. То есть мы об этом подумали, сформулировали это в такой форме, которая соответствует нашим научным критериям, критериям научной валидности. И мы способны такое знание экстернализировать, передать. Ну, то есть, собственно, эксплицитизация это и есть по отношению к нам, это и есть экстернализация. А вот. А экстернализация служит главным образом для передачи знания. А есть знания имплицитные. Вот. Иногда они закодированы в нашем генотипе. Ну, то есть, если мы хватаем горячее, мы отдергиваем руку. Мы не сидим и не думаем. Обожжемся мы или не обожжемся? Какие наступят последствия, если мы руку не отдернем? Пожалуй, надо отдернуть. Нет, мы просто отдергиваем руку. Мы это делаем бессознательно. И вот, вот то, что я сейчас назвал бессознательно, это одна из форм имплицитного действия. То есть не надо. Не надо зарываться в тонкие определения рефлекторно, инстинктивно, вот это вот все. А то начнут вам сейчас рассказывать, что у человека не бывает инстинктов. Инстинкт подразумевает прямую связь между сенсором и двигательным нейроном. А у человека нигде нет прямых связей между сенсорами и двигательными нейронами. Ну так вот пофиг, короче. Давайте говорить в других терминах, чтобы не нарываться на вот эту вот minutiae, да, на вот это вот hair splitting. Ну расскажите мне, как это по-русски называется? Вот копание, копание в ненужных деталях. То есть имплицитные знания могут быть закодированы в культуре. То есть какая-то культура верит, что нельзя кушать свиней. И не кушает. И никакого объяснения на этот счет не дает. Можно допустить, что такое поведение защищает их от каких-то инфекций или инвазий. Это не исключено. Но это всего лишь пример. Смысл в том, что у нас много таких имплицитных знаний, которые реально нам полезны, от чего-то нас реально защищают. Ну, страх перед мутной водой, например. Да? То есть мы не прыгаем в мутную воду, нам страшно. Это наше имплицитное знание о том, что там может быть опасность. Но мы не пытаемся объяснить для себя, мы не пытаемся себе объяснить, почему мы этого боимся. То есть мы это знание не эксплицитизируем. Мы просто им руководствуемся. И эволюционно оказывается оправдано к этому знанию прислушиваться, этим знанием руководствоваться. Но закодировано оно может быть как в генотипе, так и в культуре. Имплицитность – это не способ передачи знания, имплицитность – это отсутствие попытки объяснить это знание, то есть отсутствие рационализации, и ну и вот и все. То есть вот просто мы не едим тухлое мясо, и все. Нам не нравится кушать тухлое мясо, и мы его не едим. И мы плеваем, у нас нет никакой germ theory of disease, то есть мы понятия не имеем, чем это мясо для нас вредно. Ну, табу и все. Не жрать тухлое мясо. Идите все в жопу со своим тухлым мясом. Так, на чем я? Я на том, что хотя сама наука это такой яркий пример. Это центр всего нашего эксплицитного знания. То есть наука это вот все, что все объясненное, все экстернализированное, все символьно закодированное, все наука. И научный метод, он же до крайности эксплицитен вот в тех терминах, которые я сейчас попытался так описательно определить. Науковый метод, он же нас учит, как правильно эксплитизировать знания, чтобы не утратить их валидность и чтобы все-таки передать реципиенту тот смысл, который изначально содержался. То есть фокус на внешнем знании, на эксплицитном. Так вот, в основании самого научного метода, вот этого сердца эксплицитного знания, в его основании лежит знание имплицитное. Чувства, эмоция о том, что именно науковый метод должен работать. То есть с помощью наукового метода вы можете формально доказывать, что истинно, что ложно, но сам науковый метод нельзя формально обосновать. То есть науковый метод нельзя применить к науковому методу и нельзя доказать, что он работает. Не существует в рамках науки доказательства того, что с помощью науки мы адекватно познаем мир. То, что мы познаем мир адекватно с помощью науки, это имплицитное наше знание, это наша эмоция. Мы просто так чувствуем. Боже, зачем я на это отвлекся? Об этом надо делать отдельную передачу. А отвлекся я на это вот почему. Потому что то, что для вас является доказательством, то, что вы чувствуете как доказательство. Вот, понимаете, вот простая вещь. Вот теорему Пифагора, например, возьмем. Рисуем там два квадратика, один в другом там повернутый такой слегка раз. Вы начинаете видеть, какие стороны, какие площади равны, там переносите их, складываете. Опачки, вот эта площадь равна вот этой площади. Из этого следует, что квадраты линейных отрезков должны быть равны. И для вас это доказательство. Но почему это доказательство? Потому что вы чувствуете, что оно доказывает. Вы чувствуете, что вы нигде не нарушили нить рассуждений. А религиозный человек этого не чувствует. Он совершенно другие высказывания, другую систему высказываний, другой способ построения суждений почитает доказательством. Вообще спорить даже бесполезно. Он живет в мире других чувств. Он живет в мире, где контрпример является доказательством. Ну, как? Вы говорите, вы произносите статистическое высказывание, вы говорите там, среднее в этой группе, mean value, математическое ожидание в этой группе отличается от математического ожидания. В этой группе там настолько-то единиц. И эта разница так-то относится к дисперсии, standard deviation. Вы сравниваете разницу между мат-ожиданиями с величинами стандартной девиации. А религиозный человек, левак, например, приходит к вам и говорит: а вот у меня есть контрпример. И рассказывает вам про своего дедушку, который был очень добрый. И в вашей модели он должен находиться где-то в хвостах распределения. И он воспринимает свой контрпример как валидный аргумент против вашего наблюдения о статистических, о статистических характеристиках распределений. То есть вы сравниваете два распределения, вы выводите какие-то характеристики, там мат-ожидания, вычисляете разницу мат-ожиданий, сравниваете ее со стандартной девиацией. Говорите, вот велика или невелика разница между мат-ожиданиями в этих вот двух распределениях. А он приходит к вам с контрпримером, и он считает, что этот контрпример что-то доказывает. Все, вот он просто так чувствует. А вы чувствуете, что контрпример вообще никакого отношения не имеет к высказываниям о значениях, величинах мат-ожиданий. И вы ничего не можете ему доказать. Он по-другому воспринимает, он по-другому чувствует мир. В его эмоциональной сфере отсутствует то переживание, которое дает начало вашей научной мысли. Все, приехали. И вот именно это происходит с религиозным человеком, который наблюдает паучка, который, так хочется сказать запрещенное слово, похитил муравьишку. Муравьишка работал, никому ничего плохого не делал, нес какой-то колосок себе в этот самый муравейник. Его похитил паучок, чтобы сожрать. Но чтобы его похитить, паучок организовал целую охоту, засаду, западню. Он проявил какие-то нереальные чудеса планирования, в общем-то, не всякому взрослому человеку доступные. Если так вот, если посмотреть на всех людей, а не только на себя любимого. Это же вам, любимому, конечно, удалось бы поймать муравьишку, да? А в среднем-то далеко не всем. И вот религиозный человек почему-то видит в этом акте паучка опровержение теории эволюции. И вы даже не пытаетесь объяснить, как он это опровержение там видит. Потому что он просто живет в мире, где вещи связаны иначе, чем в вашем мире. В вашем интеллектуальном мире связаны одни вещи, а в его интеллектуальном мире связаны совсем другие вещи. Вот. Но это все, включая религиозного человека, это все было отвлечение. На самом деле мы хотели посмотреть на эволюционное мышление. Просто прежде чем на него посмотреть, я хотел дать вам иллюстрацию, что бывают другие способы мышления, которые посмотрят на эту же картинку из жизни с паучком и не придут к другим выводам, а будут думать вообще о совершенно других вещах. Может быть, даже никак не связанных с эволюцией. Ну вот стандартный человек умилиться этой картине. Ему безумно это все понравится, конечно. Религиознику это все понравится, потому что он посчитает, что так можно опровергнуть Дарвина. Человеку нерелигиозному это все понравится, потому что это тупо офигительно, да, то есть это вау. Это вау. Этот нормальный мозг так будет об этом думать, это хорошо. Мозг биолога, надо школьного уровня биолога, конечно же, подумает, что эволюция достигла огромных высот, умилится, уже второй раз умилится наблюдаемой картине, уже на новом уровне, на уровне понимания биологических процессов. Мозг психолога, мозг стандартного психолога сильно огорчится, потому что стандартный психолог привык считать человека монополистом разума, а мозг продвинутого психолога, какого-нибудь зоопсихолога, умилится еще и третий раз после первых двух случаев умиления, которые я описал, потому что разум не чужд даже таким простым существам, как паучки-скакунчики. То есть вообще глубина проникновения и ширина проникновения разума во Вселенной умилит. Умилит зоопсихолога. Это будет приятно. Это, ну, жалко муравьишку, конечно, но в целом картина приятная. Вы можете поставить аудио на паузу и подумать, а какие мысли у вас вызвало бы наблюдение этой картины? Вот, кроме того, что вам это понравилось, и это вау, какие философские уроки вы бы хотели извлечь из этого наблюдения? А теперь предположим, что вы сняли аудио с паузы. Я расскажу вам, что подумал я. А я подумал, а почему за этим камушком не стоит целая очередь из этих паучков? Ведь смотрите, что получается с эволюционной точки зрения. Совершенно безнаказанная охота. Совершенно безнаказанный источник еды. И почему так мало желающих? Почему там всего один паучок, который похитил этого одного муравьишку и убежал куда-то кушать? Муравьишек там еще, может быть, 100, может быть, 200 тысяч. А кушать их уже некому. Что это за фигня? То есть после всего этого умиления самим актом, после умиления наличием, величиной, вообще развитостью разума, после умиления вообще совершенством исполнения всей этой охоты, возникает ощущение огромной проблемы. То есть эволюционное мышление видит в этой сцене очень серьезную проблему. Где очередь из охотников на муравьишек? Вот реально. Причем надо понимать, что эта проблема требует решения. Если вы не дадите ответ на этот вопрос, ваша картина мира фатально неполна. Вот вам квинтэссенция эволюционного мышления в одном из примеров.